От библиотеки до зоопарка. Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Первоначально Пушкинский музей назывался «Музеем изящных искусств императора Александра III». Основанный на общественные средства, он открылся в 1912 году. Музей задумывался как место, где не только будут собраны копии и подлинники мировых шедевров, но и как цельная экспозиция, дающая представление об истории и динамике развития искусства. Благодаря создателю музея, профессору Московского университета Ивану Владимировичу Цветаеву, отцу поэтессы Марины Цветаевой, здесь появилось огромное количество памятников искусства – древнеегипетские собрания, античные скульптуры, произведения итальянских, нидерландских, немецких, фламандских, испанских, французских художников прошлого. В галерее искусства стран Европы и Азии XIX-XX веков произведения импрессионистов – Клода Мане, Поля Сезана, Огюста Ренуара, Поля Гогена, а также представителей других направлений – Анри Матисса, Пабло Пикассо. В собрании музея личных коллекций около 7 тысяч живописных, графических, скульптурных и других художественных произведений русского и западноевропейского искусства XIX-XX веков. Здесь также представлены фотографии и прикладное искусство. В 2008 году ГМИИ провел масштабную акцию «Шедевры на улицах Москвы», вывесив более 50 копий самых известных картин на фасады домов в центре города. Целью этого проекта стало возрождение интереса людей к живописи и искусству, стремление сформировать их вкус и привлечь в музеи и картинные галереи. Важно! Даже если тема временных экспозиций не входит в круг ваших интересов, посетите их хотя бы для того, чтобы посмотреть на профессионализм, с которым сотрудники музея подходят к их организации. Поклонная гора. Парк Победы. Поклонная гора в Москве получила свое имя, потому что каждый, кто прибывал в город или уезжал из него, должен был на этом месте отдавать городу поклон. Также здесь, на возвышенном месте, с поклонами встречали важных лиц иностранные посольства. Зная этот исторический факт, именно на Поклонной горе Наполеон ждал ключей от Кремля. Судьбе было угодно превратить дорогу у Поклонной горы в дорогу победы. Вначале над французами, потом над немецкими войсками. После того, как на Поклонной горе был сооружен мемориальный комплекс в честь победы нашего народа в Великой Отечественной войне, в честь спасения Родины и Москвы от фашистского нашествия, эта московская местность с парком, памятниками, музеем, храмами стала прочно связываться у жителей столицы и практически всех россиян с памятью об этом великом подвиге, с понятием «Великая Отечественная». На Поклонной горе находятся крупнейшие московские цветочные часы. Диаметр их циферблата – 10 метров, длина минутной стрелки – 4,5 метра, часовой – 3,5 метра. Для создания часов требуется почти 8000 цветов. Ходовой механизм часов полностью скрыт под землей. На поверхность выведена только ось, на которой укреплены стрелки. Чтобы по часам можно было ориентироваться, ночью их специально подсвечивают со всех сторон. К сожалению, часы работают только в теплое время года, с мая по октябрь. Зато каждый год они выглядят по-новому. На Поклонной горе планируется строительство самого большого океанариума в Европе. Объем аквариума составит 11 миллионов литров, тоннель, проходящий сквозь него, будет иметь длину 800 метров. Важно! Обратите внимание на триумфальную арку на Кутузовском проспекте рядом с Парком Победы. Любителям творчества Эриха Марии Ремарка она особенно понравится, поскольку очень напоминает парижскую. Старый Арбат. Не перепутайте Старый Арбат, который является пешеходной улицей, с Новым Арбатом, по которому ездят автомобили и который иногда называют «вставной челюстью Москвы». Летопись Арбата начинается с 1493 года, когда в церкви Николы на Песках случился грандиозный пожар, спаливший чуть ли не всю Москву. Именно с тех пор пошла пословица «От копеечной свечи Москва сгорела». В конце XIX века можно было проехать по Арбату на империале трамвае, двигавшемся по рельсам с помощью лошадиной силы. В 1904 году его сменил трамвай электрический, потом троллейбус. Всего четверть века Арбат является пешеходной улицей. Старый Арбат настолько вошел в историю Москвы, что упоминаем в огромном количестве литературных произведений, мемуарах. На Арбате жили и о нем писали многие литераторы, поэты и романисты, воспевали и населяли его своими литературными персонажами. Об Арбате писали Лев Толстой, Герцен, Булгаков, Ильф и Петров, Бунин, Пастернак, Ахматова, Рыбаков, Окуджава, Высоцкий, Барто, Веллер и многие другие. На Арбате находится ряд достопримечательностей, в частности, театр имени Вахтангова, дома, связанные с жизнью известных деятелей культуры, поэтов Александра Сергеевича Пушкина, Андрея Белого и Булата Шалвовича Окуджавы. Пушкину и Окуджаве на Арбате поставлены памятники. Художника Сергея Васильевича Иванова, композитора Александра Николаевича Скрябина и очень многих других, стена памяти рок-музыканта Виктора Цоя. Здесь находится знаменитый ресторан «Прага», где обедал Киса Воробьянинов. В советские времена побывать в Москве и не зайти в Прагу считалось дурным тоном. Сюда выстраивались очереди из желающих попробовать московскую солянку или цыпленка табака, классику социалистического общепита. Соседний с домом номер 16 особняк, разрушенный при бомбежке в 1941 году, получил у москвичей прозвище «Дом с привидениями». Самый высокий дом на Старом Арбате, дом номер 35, так называемый «Дом с рыцарями», был построен в 1912 году и немного похож на средневековый замок. В одном из арбатских переулков художник Поленов нашел когда-то свой знаменитый московский дворик, который теперь можно увидеть в Третьяковской галерее. Арбат – это не просто улица, это своеобразный уютный мир, где можно погрузиться в удивительную творческую атмосферу, подобной которой не найти нигде. На Арбате постоянно выступает множество уличных музыкантов с самыми разнообразными программами, начиная от поющих под гитару песни группы «Кино» и заканчивая профессионалами с академическим образованием. На Арбате можно заказать свой портрет уличным художникам. Они рисуют портреты и шаржи техники «Сухая кисть», «Карандаш», «Пастель». Важно! В теплое время года, когда столики выносят прямо на мостовую, обязательно посидите в каком-нибудь кафе на Арбате. Российская государственная библиотека. Российская государственная библиотека, бывшая государственная библиотека имени Владимира Ильича Ленина, Ленинка, крупнейшая российская публичная библиотека и одна из самых знаменитых библиотек мира. В 2008 году она отпраздновала свое 180-летие, и тогда же ее коллективу была присуждена медаль «Символ науки». РГБ обладает универсальным по содержанию собранием отечественных и зарубежных документов на 247 языках мира. Помимо основного книжного фонда, в фондах Российской государственной библиотеки имеются специализированные собрания карт, нот и звукозаписей, редких книг, из-за изданий, диссертаций, газет и другое. Для хранения 41 миллиона 315 тысяч 500 экземпляров РГБ используются помещения по площади, равные 9 футбольным полям. На каждого библиотечного работника приходится 29 830 экземпляров хранения. Одновременно в читальных залах библиотеки и на компьютеризированных местах могут работать пассажиры 4 поездов. Число зарегистрированных пользователей равно всему населению такого района Москвы, как Печатники. Ежеминутно двери библиотеки открывают 5 посетителей. На беглый, минутный просмотр каждого из экземпляров хранения вам придется затратить 79 лет жизни без сна и отдыха. Для перевоза компьютерного парка библиотеки понадобится 25 грузовиков. Библиотека выдает 400 библиографических справок в сутки. У библиотеки есть легенда. Если не удается найти в архивах какую-нибудь очень редкую книгу, нужно попросить о помощи Николая Рубакина, знаменитого книговеда. Иногда в полной тишине читального зала скрипнет паркет или раздадутся шаркающие шаги. Оборачиваться нельзя, иначе Рубакин обидится и не поможет. Важно! Если вы хотите воспользоваться фондом библиотеки, необходимо в нее записаться и получить специальный пластиковый читательский билет, стоимость которого составляет 100 рублей. Для того, чтобы просто насладиться атмосферой Ленинки, можно оформить бесплатный разовый билет. Ваганьковское кладбище. Ваганьковское – одно из самых обширных и известных московских кладбищ. Кладбище близ села Новое Ваганьково было основано в 1771 году во время эпидемии чумы и вскоре стало одним из крупнейших московских мест массового захоронения. В народе существует такая классификация. Новодевичье кладбище – это президиум смерти, Ваганьково – ее партер, Кунцево – амфитеатр, все остальные кладбища – галерка смерти. На Ваганьково похоронены те, кто был окружен людской молвой, любовью и славой, но по каким-то причинам не дотянул до Новодевичьего. Именно здесь, между рядов могил, как между строк, можно прочесть истинную биографию нашей страны. Здесь лежат Александр Абдулов, Георгий Вицин, Сергей Есенин, Андрей Миронов, Булат Акуджава, Михаил Пуговкин, Игорь Тальков и многие другие. В 20-е годы 20 века на Ваганьковском кладбище появилась могила неизвестной девушки, покончившей жизнь самоубийством. Кто-то пустил слух, что здесь погребена знаменитая Сонька Золотая Ручка. На деньги братвы был возведен великолепный памятник из белого мрамора, к нему потянулся криминалитет со всей страны. Пьедестал памятника исписан фразами «Соня, научи жить, солнцевская братва тебя не забудет», и «Мать, дай счастье Жигану». В течение нескольких лет очередь к Высоцкому на Ваганьковском была длиннее, чем в мавзолее Ленина. Это насторожило власть имущих, и в 1983 году за одну ночь люди в штатском соорудили возле могилы барда холм, воткнули в него табличку «Майор Петров» и старательно затоптали свежий погост. Липовая могила простояла всего год. По Ваганьковскому кладбищу больше не водят официальных экскурсий, но здесь всегда можно найти человека, который расскажет много всего интересного и покажет захоронение знаменитостей. Возможно, если вы ему понравитесь, то он издалека покажет вам могилу, принадлежащую Аглаксии Теньковой, с маленьким барельефом плачущего ангела. По легенде, если заглядеться на эту могилу, то можно впасть в состояние легкого транса и прийти в себя уже перед совершенно другим захоронением. Московский зоопарк. Московский зоопарк – один из самых больших и старых зоопарков России. Он был основан в 1864 году. Сегодня в его коллекции представлены более 1000 видов животных, а численность живых экземпляров составляет более 6000 особей. В зоопарке работают 1003 сотрудника, а посещают его около 1,5 миллиона человек в год. Изначально зоосад преследовал не только образовательные, но и практические цели. Здесь можно было приобрести домашних животных и птиц наиболее качественных пород и получить совет по акклиматизации и разведению редких для наших широт представителей фауны. Даже во время войны зоопарк продолжал работать. Его сотрудники постоянно были со своими питомцами, успокаивали их во время налетов, заботились. Запрет на кормление животных – это не прихоть и не проявление жестокости. Дело в том, что для всех без исключения питомцев зоопарка профессиональные ветеринары разрабатывают особый рацион, поскольку многие из них не привыкли к нашему климату и тем более пище. Значит, им, как балеринам, нужна специальная диета. Увидеть больше. Государственный музей Михаила Афанасьевича Булгакова. Нехорошая квартира. Та самая нехорошая квартира, которая с марта 2007 года наконец стала первым официальным музеем Булгакова в Москве. Теперь в комнатах знаменитой бывшей коммуналки регулярно проходят выставки, концерты, семинары, экскурсии, кинопоказы, связанные с искусством, культурой и бытом 1920-1930-х годов, с эпохой фокстротов, трамваев и примусов и, конечно же, с биографией и произведениями Булгакова. В соседнем с музеем подъезде на первом этаже находится культурный центр «Булгаковский дом». Государственный биологический музей имени Климента Аркадьевича Тимирязева. В здании располагается коллекция чучел птиц, беспозвоночных животных, грибов. Кроме того, здесь можно увидеть гербарий XIX века, а также пройтись по оранжереи, посмотреть мультфильмы и попробовать сложить скелет мамонта в комнате открытий. Дом Пашкова. Одно из самых знаменитых классицистических зданий Москвы, ныне принадлежащее Российской государственной библиотеке. Предположительно, построено Василием Баженовым. Глубины Ваганьковского холма под Пашковым домом считаются одним из нескольких возможных вариантов местонахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного. Дом Пашкова описан в романе «Мастер и Маргарита» как место встречи Воланда Азазела и Ливия Матвея. F5 Планетарий. Это большой планетарий с тремя залами на 90 мест. Кроме учебных сеансов, для школьников в планетарии регулярно проводятся лекции известных астрономов Москвы. Московский международный деловой центр «Москва-Сити». В рамках строящегося центра «Москва-Сити» создана зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты для проживания и досуг. Серебряный бор. Лесной массив в излучине Москвы-реки на искусственном острове, образованном каналом Хорошовское спрямление, связан с проспектом маршала Жукова автомобильным мостом, является популярной среди москвичей зоной отдыха. Кремлевка. Кремлевская бензоколонка. На Кремлевской бензоколонке до сих пор заправляют только правительственные автомашины. Это редкий сохранившийся памятник утилитарного ар-деко 1930-х. Еще несколько лет назад на ней стояли почти антикварные колонки, как в старых советских фильмах. Теперь вместо них современные аппараты, но все остальное, крыша, колонны, будка с кассой, осталось нетронутым. Жилой комплекс «Алые паруса». Первый известный и самый большой жилой комплекс нового типа с инфраструктурой, включающей помимо спортзалов и кафе, вертолетную площадку и пристань для яхт. Шопинг. Торгово-развлекательный комплекс «Европейский». Торговый центр с 6 этажами магазинов различных марок, кинотеатром и кучей ресторанчиков на любой вкус и кошелек. Московский дом книги. Более 75 тысяч наименований книг – художественная, детская, учебная, научно-популярная, историческая, медицинская, букинистическая литература, книги по маркетингу и психологии, садоводству и кулинарии, технике и музыке, альбомы по искусству, литературы на иностранном языке, аудио- и видеопродукция и многое другое. Крокус-Сити Молл. Торговый центр с множеством магазинов самых дорогих и элитных марок. Очень дорого. Афимолл Сити. Торговый центр расположен в центральном ядре ММДЦ Москва-Сити. Здесь есть все для шопинга и развлечений. Развлечения и ночная жизнь. Кинотеатр «Пионер». Кинотеатр для ценителей настоящего кино, требовательных к качеству изображения, звука и предпочитающих смотреть фильмы на языке оригинала с субтитрами. В репертуаре кинотеатра всегда представлены главные хиты артхаусного проката. В «Пионере» не продается попкорн, что во многом определяет его атмосферу. На протяжении всего года в «Пионере» проходят различные кинофестивали, а также недели национальных кинематографий. Отдельная гордость – ежегодный фестиваль британского кино «Брик», который «Пионер» придумал и проводит самостоятельно. Крыша мира. Полузакрытый клуб с видом на Москва-Сити. Приятная атмосфера, все друг другу улыбаются. Отсюда не хочется уходить, потому что абсолютно все, начиная от интерьера и экстерьера, заканчивая музыкой, людьми, обилием пространства и воздуха, к себе располагает. Музыка расслабляющая, приятная, от которой хочется танцевать и всем улыбаться. На крыше можно сидеть на диванах, укутавшись в пледы, и смотреть на ночную Москву. Самое-самое веселье тут начинается с 3 часов ночи и длится до утра. А еще на крыше очень много странных и чудаковатых людей, которые свалились откуда-то из космоса. Это тоже радует. Вход только по клубным карточкам или спискам. Или, если повезет, с кем-то, у кого есть карточка или фамилия в заветном листе. 16 тонн. Это не только один из старейших московских музыкальных клубов, но и ресторан-паб со своей пивоварней, где варят 3 сорта живого пива. Здесь правдоподобный интерьер английского паба, удобные коричневые диваны, а это немаловажно, когда пьешь, много зеркал и витражей. Беспроигрышный вариант для тех, кто не знает, чем заняться в выходные. Даже если концерт не по вкусу, первый этаж с фирменным пивом и вкусностями покорит. Милк. Хороший клуб, добрый, вежливый персонал, секьюрити, гардеробщики, бармены – все. Стиль – лофт, красные диваны, металл, трубы, крашеное в черное дерево, кирпичные оголенные стены. Вип-зона бдительно охраняется. На танцполе, рассчитан на сотни человек, приличная публика, веселая, не агрессивная. Хороший, интересный свет, звук, не вышибающий перепонки. Рестораны. Бэт-кафе. Мягкий интерьер моментально валит с ног на мягкие кружевные диваны. Открываешь меню, цены нещадно отрезвляют. Еда невероятно вкусная, но в тарелках ее будет мало. Зато обслуживание на высоте. Караоке-комната весьма немноголюдна, можно целый вечер петь практически только для себя и без очереди. Европейская японская кухня. Поль. Поль – первая булочная знаменитой французской сети в Москве. Теперь в Москве действительно можно купить настоящий французский багет и круассан. Не приготовленный по французскому рецепту, может быть, даже из французской муки, не замороженный во Франции и допеченный здесь, а от и до аутентичный. За точным следованием технологии следят специальные инспекторы Поля, да и каждый любопытный может убедиться. Пекарня расположена тут же, за стеклом от зала кафе. Пиноккио. Ресторан выглядит подчеркнуто старомодно, словно из фильмов Скорсезе про крестного отца. Персонал вышкален и избалован одновременно. Экономить на чаевых не принято. Мужчины в дорогих костюмах приходят сюда ужинать, в одиночестве вдвоем с дамой. Дамы парочками – редкость, привлекающая внимание. Тут часто заказывают тающее во рту каре ягненка, обжаренного с тимьяном, лесными грибами, томатами и баклажаном. При Пиноккио также работает отличная кондитерская с классическими итальянскими сластями, включая марципаны в виде мандаринов, бананов, лимонов и даже ушастых зайцев в фривольных позах. Итальянская кухня. Кофеин. Уютное местечко, небольшие круглые столики, приятная цветовая гамма интерьера, бесплатная пресса и очень стабильный Wi-Fi, который не вырубается через час. Однако, если голодны, то вам не сюда, еды как таковой здесь нет. А вот вкусный кофе обеспечен. Рекомендуем попробовать айс-кофе с различными вкусами. Кухня, кофейня, кондитерская.